1000 рабочих мест. В президентской гонке в США появился еще один участник.
Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Руководитель политбюро движения «Хамас» Халед Машаль посетил российскую столицу. Эта тема стала одной из самых важных на страницах не только российской, но и мировой прессы. Пожалуй, редкие события в действиях российской дипломатии вызывают столь оживленную реакцию. Можно сказать, что Халед Машаль — это та фигура, которая интересует всех не только на Ближнем Востоке, не только в России, но и в Европе, и в Соединенных Штатах. У Халеда Машаля здесь в Москве брали интервью корреспондента газеты «Время новостей». О его визите спорили американские, израильские, европейские журналисты-международники. Вот о том, какой смысл был в пребывании Халеда Машаля в российской столице, мы и поговорим с нашими гостями сегодня. Здесь, в московской студии, главный редактор интернет-издания МИД ИСТРУ Александр Шумилин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И в Израиле ученый и публицист Вольф Москович. Здравствуйте, Вольф.
Здравствуйте.
Ну и, собственно, давайте начнем с самой сути этого визита. Могут ли поездки лидеров Хамас, поездка Халеда Машаля в Россию что-то реально изменить в ситуации на Ближнем Востоке? Вот как вы считаете, Александр?
Как мы знаем, на этот вопрос давали и очень громко положительный ответ еще год назад организаторы первого визита. Это был МИД, а Российская Федерация, но в основном, конечно, Кремль. Теперь это хорошо известно, что команда пошла оттуда призвать лидера Хамас, так будем говорить, да, без всяких этих политических, политбюро, политической ветви.
Ну, у него вот там политбюро.
Да, ну, да, там все достаточно запутано. В общем, одного из лидеров Хамас, причем одного из самых одиозных лидеров Хамас, находящегося за пределами палестинской автономии, в Москву. И припоминаю я, какие были комментарии в политологических кругах, я уж не говорю о политических наших деятелях. Вот что, мол, Россия станет уникальным посредником, уникальным контактантом в палестинской автономии между всеми основными соперничающими политическими группировками, что Россия тем самым увеличит свой вес на Ближнем Востоке в целом и так далее, в контексте вообще противостояния или сосуществования двух цивилизаций, что вот Россия прекрасно впишется в исламскую цивилизацию и станет балансером двух цивилизаций. Не буду дальше продолжать. Всему этому оптимизму был положен конец, казалось бы, здравым смыслом. Мы увидели, что организация Хамас на всех уровнях и в лице всех ее лидеров, как Машаля, так и Хании, лидера, руководителя правительства, сформированного Хамас в палестинской автономии, ни на йоту не отступила от своих принципов, от своих известных позиций, три из которых я бы перечислил, они должны прозвучать. Это не признание государства Израиля, но при этом желание как-то, тем не менее, вписаться в политический процесс. Это нежелание отказаться от методов террора как средство проведения политики. И это нежелание признать всех ранее заключенных предшественниками Хамас в руководстве палестинской автономии договоренности с Израилем. Ничего этого не произошло. И совершенно очевидно, что никаких подвижек нет. Есть только сплошной негатив, который российское руководство излило на себя в имиджевом плане, в политическом плане, расколов и парализовав работу международного квартета по Ближнему Востоку. Вот. И совершенно для меня понятно, что это ошибочный ход, который вредит не только имиджу России, но и запутал многие линии политики проводимый международным сообществом по отношению к палестинской автономии, то есть благожелательной политики, да, эти линии запутаны, и в результате сейчас мы имеем дело с совершенно непонятной ситуацией, когда уже обанкротившееся правительство Хамас, полностью доведшее палестинскую автономию палестинцев до полной деградации и до военных действий на улицах палестинских городов, оно пошло на уступки и согласилось реорганизовать правительство в рамках правительства национального единства. Но мы не знаем ни платформы этого правительства, не знаем ни реальных намерений, не станет ли это правительство прикрытием для того же Хамас. Вот. И попытка вновь повторить и упорствовать на этой, в этом направлении российское, ну, как, руководство, да, конечно, руководство, Кремль в первую очередь, меня вводят в недоумение, в шок. И мы видим, что это и внутри страны привело к тому, что вчера, например, на радиостанциях Москвы мы слышали речи о, о желательности уничтожения государства Израиль. Проханов, господин Проханов с ними выступал в контексте визита Машаля, что такие речи уже стали возможны в Москве. То есть и политика, и идеология, и общественная атмосфера отравлены, я имею в виду политика на ближневосточном направлении, как важнейшее направление, потому что европейское, американское, примыкающее к этому уже становится. Вот, уже отравлены нашей необъятной, нет, я от этого отрекаюсь, да, необъятной любовью Кремля к террористической группировке «Хамас».
Вольф, вот как вы считаете, в Израиле отнеслись к этой поездке? Может быть, привыкли уже к визитам лидеров Хамас в Москву? Ничего особенного не происходит для израильтян, когда они здесь бывают?
Ну, дело в том, что после Мекканского соглашения два высших эмиссара этого нового правительства палестинского, которое еще не создано, отправились в разные страны. Мухаммад Аббас отправился в Европу, а маршал в Россию. Аббасу ничего не удалось добиться в Европе. А маршалу удалось кое-чего добиться. А именно обещание России, что экономическая блокада палестинских территорий будет снята. Удастся ли это сделать российской дипломатии, неизвестно, поскольку позиция Европы весьма и весьма непонятна. Европа колеблется, и Европа говорит о том, что они хотят посмотреть, как будет развиваться вообще все, вся обстановка вокруг этого правительства, как оно будет выглядеть и что оно будет на практике делать. Лавров обещал, что уже вчера ракетный обстрел Израиля со стороны Газы будет прекращен, так им обещал маршал. Ничего подобного не случилось. 5 ракет упали на израильскую территорию, к счастью, не причинив никакого вреда. А вот четверть нашего народа, русского народа, который находится, проживает в Израиле, являются израильскими гражданами, они считают, что Россия предала их, поскольку Россия поддерживает на самом деле террористический курс палестинского правительства. Агентство News.ru провело опрос русскоязычного населения Израиля, на который ответило около 2000 респондентов. Как показал этот опрос, около 88% читателей сайта News.ru не верят тому, что российское руководство стремится к мирному урегулированию на Ближнем Востоке. А около 94% респондентов уверены, что приглашение руководства Хамас в Москву не могут помочь прекращению палестино-израильского конфликта. 76% полагают, что такие визиты не способствуют и налаживанию внутрипалестинского диалога. 89% не верят, что Хамас когда-либо откажется от террора. 65% считают, что власти России заинтересованы в новой войне на Ближнем Востоке. При этом 78% участников опроса полагают, что власти России поддерживают палестинский террор. И лишь 8% считают, что Владимир Путин никогда не согласится лично принять Халида Машала. Таким образом, реакция русскоязычного населения Израиля, она вполне определена. Они считают приглашение Лавровым Машаля в Москву предательством их интересов.
Напомню, что мы в программе «Час пресса» обсуждаем приезд в российскую столицу лидера Хамас Халида Машаля и продолжим наш разговор после важной информации на волнах Радио Свобода.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор интернет-издания «Мидис.ру» Александр Шумилин и израильский ученый и публицист Вольф Москович. Александр, господин Москович вот привел очень красноречивые цифры. На самом деле, можно их характеризовать как поражение российской дипломатии. Почему? Потому что вот все эти люди, которые отвечали на вопросы, они очень с большой симпатией, мы это знаем, да, с вами, конечно, которые мы были в Израиле не раз, относились к России. И любая даже критика внутренней политики России этим вот сообществом русскоязычным, она воспринималась не с большой, я бы сказал, любовью. Даже когда была война в Чечне, израильское общество занимало совсем иную позицию, конечно, чем европейцы и американцы. Конечно. Вот результаты, да?
Абсолютно, да. И не только. То, что такие результаты мы видим в Израиле, это очевидно. Но такие же результаты мы видим везде, в цивилизованных частях нашей планеты. Обратимся к Европе, обратимся к Америке. Я глубоко убежден... Вот на одной из станций в эти дни мне приходится давать интервью часто. Меня задали вопрос. Ну, хорошо, мол, это для имиджа России плохо. А вот для реальной-то политики, может быть, здесь есть прагматизм какой-то, элемент прагматизма в приглашении? Я говорю, абсолютно нет. Конечно, пытаются те, кто так мыслит, а, видимо, здесь люди мыслят каким-то патологическим образом, идя на подобные шаги. Вот. Но речь идет о нанесении не просто имиджевого ущерба России, то, что вот было продемонстрировано цифрами, вот, эмоционального, если угодно, в данном случае, да, потому что в Европе и США эмоции не присутствуют. Там есть просто имиджевое восприятие России. А здесь эмоциональное среди четверти нашего народа в Израиле. Есть конкретный политический ущерб. Он, в частности, состоит в том, что сначала, год назад, после первого визита Хамас в Москву, Махмуд Аббас, лидер палестинской автономии, выразил достаточно вслух, не как-то там подпольно, недоумение приглашением Москвы Путиным, давайте будем конкретно, Владимиром Владимировичем Путиным.
Да, но это известно, президент России, да, на пресс-конференции.
Да, не Лавровым, даже не Лавровым, там, я не знаю, не Грызловым, как Владимир Владимировичем Путиным был приглашен Халид Машаль. Вот, и... Тогда Махмуд Аббас выразил недоумение, равно как аккуратно выражали недоумение лидеры других арабских режимов и стран, умеренных, я подчеркиваю, да, в районе Ближнего Востока, потому что не знали, как реагировать на это молниеносное решение Владимира Владимировича. Вот, оно действительно было молниеносным и шло вразрез с решением Международного квартета, принятого накануне, за несколько дней до того. Я повторяю, это было год назад. Затем, то есть, прозвучала мысль, неизвестно, что ожидать от Москвы. Вот эта мысль, за которую я хотел бы зацепиться и провести ее дальше. А дальше мы увидели, что в течение года и в контексте там энергетической безопасности, проблематики этой в связи с саммитом и в других контекстах, в конечном счете, к концу года прозвучало то самое высказывание Дика Чейни насчет, простите, министра обороны нового, да, Роберта Гейтса из Соединенных Штатов, о том, что Россию неизвестно, что от нее ожидать, да, это высказывание бурно было воспринято здесь, с негодованием, ответ на это высказывание прозвучал из уст нашего президента в Мюнхене, вот, но я не понимаю, чему удивляться, если эта мысль, это высказывание, оно озвучивалось, не было в головах, а озвучивалось после визита Хамас устами умеренных лидеров Ближнего Востока, всех практически руководителей европейских стран так или иначе, и в конце концов Роберт Гейтс высказал это вот так вот откровенно, но в соответствующем контексте своей милитаризованной линии, он за ним отстаивал военный бюджет. Вот, но я не понимаю, чему удивляться, почему нельзя взглянуть на вещи трезвыми глазами. То, что произошло, приглашение Хамас, то, что происходит сейчас, упорствование в этой линии, вот, безо всякой отдачи, вот, игра словами. Там Хамас ассоциируется в устах Лаврова с палестинцами как таковыми, хотя это большая разница, есть еще и Махмуд Аббас и прочие другие. Вот, то есть заботу о палестинцах, которую все поддержат, да, как слоган, как тезис выражается в заботе о Хамас, вот, или точнее забота о Хамас представляется как забота о палестинцах в целом, вот, подмена понятий, все это, конечно, возмущает здравых людей, все это наносит невероятный ущерб, и я бы даже сказал, что в Москве преобладает недоумение. Если в сравнении с год назад, да, когда многие политологи полуофициальные, официальных я не говорю, я их называю балалайками, вот они полуофициальные политологи все-таки тоже были подкуплены вот этим соблазном увидеть какой-то прагматический исход после приглашения Хамас. И когда ясно стало, что этого не будет, и мы видели, кстати сказать, важный элемент в том, что касается характеристики политики России на Ближнем Востоке, это, конечно, ее позиции во время летней войны между Израилем и Хизбаллой, вот, тоже достаточно, ну, по меньшей мере двусмысленная, да, а многие ее трактуют как симпатизирующие Хизбалле. Вот, все это наносит, конечно, колоссальный ущерб, и даже сейчас уже оптимизм в оценках более-менее здравых людей, и позволяющих себе высказываться и мыслить независимо, далеко не такой оптимистичный, как был год назад, да.
Вольф, а вот как вы считаете, в принципе, возможно изменение российской позиции под каким-то влиянием израильских взглядов на вещи? Ведь здесь в Москве был вице-премьер Виктор Либерман, это совпало с приездом Халеда Машаля. Я не знаю, возлагались ли какие-то надежды особые на приезд сюда господина Либермана, но вот тем не менее.
Либерман вчера выступал на комиссии по обороне и безопасности израильского Кнессета. И что там было за закрытыми дверями, неизвестно. Вот, выйдя к журналистам, он сказал, что на самом деле позиция России меняется. И Россия сейчас начинает понимать, во что она вошла, к чему привели ее прежние шаги. И что он надеется, что в конце концов, Россия окажется на той же стороне баррикады, что и Израиль, и Соединенные Штаты, и Западный мир в конфронтации с Ираном. Так что вот было такое заявление. В какой мере это заявление было может объясняться желанием Либермана быть политкорректным, я не знаю, но на самом деле я лично не очень-то верю, что может быть такого рода сдвиг, резкий сдвиг в отношении России к Ирану. Вот последняя вот приостановка, временное завершение строительства атомной электростанции в Бушейре вроде бы сигнализирует о том, что что-то происходит. В какой мере будет происходить дальнейшее движение в этом направлении, неизвестно.
Но, в принципе, ведь согласитесь, что Бушар — это такое международное давление, а история с Хамасом, она во многом завязана не только на международном взгляде на вещи, но и на российско-израильских отношениях.
Дело в том, что Россия, российская дипломатия, она хочет сейчас показать, что без России невозможно решать никакие проблемы на Ближнем Востоке. Об этом прямо заявил Сергей Лавров. А выступая вчера на встрече со студентами МГИМО, он призывал их к тому, чтобы они проявляли нестандартный подход к проблемам и изобретательность. Вот я думаю, что вот встречи с Хамасом — это и проявление изобретательности российской дипломатии. Хотя курс российской дипломатии, на самом деле, он повторяет курс советской дипломатии в отношении к арабским режимам. Но в данном случае это очень опасная игра, поскольку мы говорим уже не просто о режимах арабских, а об исламских режимах. Сейчас вокруг Израиля с севера все время усиливается Хизбалла с помощью Ирана, который представляет собой на самом деле центр фанатизма, а на юге, там в полосе Газа, укрепляется Хамас тоже с помощью Ирана, но и с помощью других всякого рода режимов. Вся эта игра необычайно опасна, она взрывоопасна для всего мира, она опасна, в конце концов, и для России. Но когда российская дипломатия говорит о том, что без России невозможно решать никакие проблемы на Ближнем Востоке, то она должна тоже помнить, что невозможно, например, решать проблемы палестино-израильского конфликта без участия Израиля. Израиль — это уже не та маленькая страна, которая была здесь где-то в 50-е и 60-е годы. Это страна с 7 миллионами населения, приблизительно такая же страна по населению, как Болгария, а по экономике эта страна важнее многих стран и даже средних стран Евросоюза. Это страна, которая на самом деле имеет очень тесные контакты и с Соединенными Штатами, и с Европой, и очень тесные контакты с НАТО. Эта игра российской дипломатии, она опасна, я думаю, и для взаимоотношений будущих России и Запада.
Спасибо. Напомню, что с журналистами Александром Шумилиным и Вольфом Московичем мы обсуждаем последствия приезда в российскую столицу лидера движения «Хамас» Халеда Машаля и то, как это отразится на общей ситуации на Ближнем Востоке. Продолжим наш разговор после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». А сейчас хочу вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня, 1 марта, в час дня после новостей, гостем программы с христианской точки зрения будет Андрей Виноградов. Историк и православный, изучающий сказания об апостолах, прежде всего об апостоле Андрее. Насколько в древних легендах вообще отразилась реальность? Миссионерский дух апостолов, корыстные расчеты государственных лидеров, личная вера. Что обусловило успех государственной христианской проповеди? Об этом будет говорить с Андреем Виноградовым, ведущий передачи Яков Кротов.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань с признаками отравления попали в больницу по меньшей мере 15 учащихся училища. По мнению врачей, недомогание не связано с пищевым отравлением. Учащиеся могли отравиться неизвестным газом. В Грозном открылась конференция «Соблюдение прав человека в Чеченской республике». В ее работе принимает участие глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Многие зарубежные российские правозащитники на конференцию не приехали. В России вступил в силу закон о налоговой амнистии. Гражданам дано право легализовать незадекларированные доходы, полученные до 1 января 2006 года. Амнистия не распространяется на тех, кто уже осужден за неуплату налогов. На западе Афганистана в городе Фарах при взрыве погибли 2 мирных жителя, свыше 30 получили ранения. Взрывное устройство было заложено на пути следования машины местного начальника полиции. На северо-западе Ирана у границы с Турцией и Ираком произошли столкновения между иранскими силами безопасности и группой боевиков. Как сообщает агентство ИРНА, убиты 17 боевиков и 4 иранских солдата. Компания Airbus объявила о крупных финансовых проблемах и мерах по улучшению эффективности производства самолетов. Планируется сократить около 10 тысяч рабочих мест на предприятиях концерна в нескольких европейских странах. Премьер-министр Италии Романо Проди в среду получил вотум доверия в Сенате парламента. Еще один американский политик объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Это сенатор-республиканец Джон Маккейн. Соединенные Штаты заявили, что не выдадут Италии 26 американцев, в основном агентов ЦРУ, обвиняемых в похищениях в Италии исламского священнослужителя, якобы связанного с экстремистами. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы на волнах Радио Свободы. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор интернет-издания Mideast.ru Александр Шумилин и Вольф Москович, израильский ученый и публицист. Мы беседуем о последствиях приезда в российскую столицу лидера движения «Хамас» Халеда Машаля. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете участвовать в нашей дискуссии. Я скажу вам сразу телефоны. Пейджеры: Москва 961-33-33, Петербург 740-49-40, электронная почта наша mail @radio_svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Это бесплатный телефонный звонок для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы, пишите. Вот, кстати, Анна Павловна пишет у нас, что я была в последний раз в Израиле осенью прошлого года. Русскоязычные израильтяне хорошо относятся к России, но плохо относятся к Путину.
Конечно,
да, да,
конечно.
Вот. Это вот такой, видимо, момент, да, и сколько времени будет продолжаться это разделение у людей, да. Это ведь такой спасительный момент для российской, не только для России как страны, не только для России как культуры, для российской политики.
Спасительный момент, это я немножко не понял.
Спасительный момент с точки зрения вообще взаимоотношений Израиля и России. Mm-hmm. Потому что израильское политическое сообщество так или иначе учитывает это позитивное отношение израильтян к России вообще.
Здесь, конечно, очень важно подчеркнуть вот тот контраст в отношениях с Израилем, которые мы наблюдаем на протяжении правления, да, будем говорить, президента Путина. Ибо когда он пришел в Кремль, к власти, он проводил линию борьбы с террором и видел в Израиле одного из важнейших союзников, стимулировал всяческое развитие отношений по всем азимутам с Израилем. Кстати, временами в ущерб с арабскими странами, что беспокоило патриарха известного российской арабистики, и он ринулся в свое время.
Вы имеете в виду Евгения Примакова?
Да, да. Вот, он ринулся балансировать этот курс. Вот, и добалансировал. В конечном счете, вот я говорил о контрасте, конечно, изменение природы, точнее, состава окружения природы правящей элиты в России, ближайшего окружения Путина, все это привело к обратной картине, что из большого любителя и большого друга Израиля, как он воспринимался, Путин, да, в Израиле, он сейчас воспринимается там как один из очевидных противников, кстати, близкий. Я не сильно преувеличу, я смотрел и статистику, опросы, и картинки. Вот, где-то в одном ряду с Ахмадинеджадом, вот, и с Халедом Машалем, вот, Владимир Владимирович наш выстраивается. В одной из картинок я его видел в гитлеровском мундире. Вот, так что вот этот контраст, вот этот разворот, вот этот переворот, он произошел реально, это не просто имиджевая картинка такая, и вопрос восприятия.
Мы должны обратиться в Израиль за подтверждением.
Да, нет, это он очень произошел радикально. Реально в политике, нет, да, России, да. Да, и, соответственно, отразился в картинках и в имиджах. Увы, это так.
Вольф, как вы считаете, не очень радикален Александр, потому что, видите, он такой,
я думаю,
очень жесткую оценку дал.
Я думаю, что он несколько радикален. Дело в том, что отношение к России необычайно положительно. Есть и ностальгия.
Я
есть
не говорю
о России. Он говорил не о России, он говорил о Путине.
А что касается Путина, то дело в том, что в той части населения, которая каким-то образом не безразлична к политическим процессам, следит за ними и так далее, есть недоумение и, конечно, позиции Путина. И никакой симпатии к нему это не вызывает. Это без всякого сомнения. А вот чтобы были очень отрицательные чувства, ну, не знаю.
В картинках это проявляется?
Я этого не ощущаю. Есть недоумение, есть протест и так далее.
Давайте послушаем наших слушателей, попробуем, может быть, они нас куда-нибудь еще выведут на какой-то новый, может быть, поворот этой темы. Валентин из Рязани. Да,
здравствуйте.
Здрасте.
Вот ваш гость в студии сказал, что Хамас является банкротом. Вообще считается, что иметь дело с банкротом – это признак плохого тона. Но если это имеет место, то, как вы думаете, можно ли считать обе стороны банкротами? Спасибо.
Это к вам вопрос. Ну, кстати говоря, Хамас, наверное, не считает себя банкротом, Александр.
Да, это не важно, как он себя считает или не считает. Он обанкротился полностью, разумеется, его политика. Финал этой политики, перестрелки на улицах палестинских городов, это пустая казна, это изоляция, это нагнетание напряженности и конфликтности по всем азимутам. Это спасительные рывки Хамас в сторону Ирана. Усиление вот этого треугольника Иран, Хезболла, Хамас и взаимодействие с ним, оно, в общем-то, так сказать, рискованно, я имею в виду в данном случае Россию, упорствование в этой политике, обанкротившейся политике, может быть словесно, и можно назвать обе стороны в этом смысле банкрота, но упорствующих в своей линии. Разумеется, в общем, где-то это близко к истине, да.
Владимир из Петербурга. Здравствуйте, Владимир.
Спасибо за возможность задать вопрос. Возможно, это вопрос наивный. Будьте добры, почему не обращаются к России с просьбой способствовать возобновлению финансовой помощи Запада? Обращаются ли они прямо к России, чтобы она сама помогала финансово?
Ну, понятен вопрос, да. Имеется в виду, что почему палестинцы не обращаются к России, чтобы она помогала им без Запада деньгами?
Почему? Обращаются.
Обращаются, просто, да,
и получают. Были выделения с 10 миллионов до 50 миллионов долларов в прошлом году. Но там идут разночтения, так сказать. В чью казну, под чье имя, под чью подпись это было выделено. То ли Махмуда Аббаса, то ли Исмаила Ханьи, то есть лидера правительства Хамас. Вот. Либо они поделили между собой. За это я не ручаюсь. Хотя, кстати сказать, когда Россия выделяла эти деньги, она так жестко, как другие страны, оказывавшие, в частности, европейские, да и Израиль тоже, оказывавшие помощь палестинскому руководству, вот, четко оговаривали, что это идет в казну Аббаса и под его начало, в его руки и под его ответственность. Вот Россия так не оговаривала, поэтому там есть подозрение, что эти деньги хорошо разошлись и попали в казну Хамаса в том числе.
Вольф, а вы читали интервью Халеда Машаля газете «Время новостей»? Вот вчера. Вот чудесная цитата. Просто я вам прочту, может быть, вы сможете прокомментировать. Это просто интересно. Что касается Гилада Шалита. Напомню слушателям, что это израильский солдат, который был захвачен хамасовцами на территории, собственно, Израиля, не на территории палестинской автономии, похищен и до сих пор не отпущен. То мы объяснили нашим российским братьям, что проблема не в нашей позиции, а в израильской. Почему Капрал был захвачен палестинцами? Потому что не решена палестинская проблема. Израильтяне не освободили наши земли. В израильских тюрьмах находятся палестинские заключенные, численность которых увеличилась до 11 тысяч, среди них 120 женщин. Во-вторых, есть предложение по обмену Капрала на наших людей, в чем активно посредничают египтяне. Но израильтяне не идут навстречу. Мы сами заинтересованы отпустить Шалита как можно скорее. Вот. Такое вот заявление.
Вольф? Ну, что можно сказать по этому поводу? За одного похищенного солдата 11 тысяч заключенных. Разве может какая-либо страна пойти на такого рода обмен? Это с одной стороны. С другой стороны, ведь это в каком контексте говорится? Это освободите все наши земли, значит, отойдите там до такого предела, когда вы уже и обороняться не сможете. А потом мы подумаем вообще, как с вами, так сказать, что с вами делать и как вообще с вами разговаривать. Ну, по существу, это ультиматум, значит, полной капитуляции. На это никакое правительство не может идти.
Хотите что-то добавить?
Да, конечно. Но это еще и очевидная аморальность происходящего, я хотел бы подчеркнуть, когда гость Москвы, официальных кругов Москвы, заявляет о том, я перевожу на русский язык, да, если кто недопонял его слова, что мы, Хамас, похитили Гилада Шарита, и вот предлагаем торг. Следующий этап перевода. Мы, террористы Хамас, похитили Гилада Шарита и хотим вот навязать свои условия
за заложника,
да, играя на гуманных чувствах наших противников в виде израильтян. Вот, вот что прозвучало. Все, дальше я не буду комментировать. По-моему, это достаточно.
Михаил Борисович из Петербурга. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Здравствуйте. Знаете, ну вот в Библии есть такая фраза: собака всегда возвращается к своей блевотине. И, собственно говоря, я не вижу ничего удивительного в том, что произошло. После короткого перерыва случайного Россия, собственно, вернулась к своей блевотине в ближневосточной политике. И больше ничего. И что меня удивляет, так это такое странное вдруг прозрение русскоязычных евреев, о которых мы тут слышим, которые только сейчас вдруг стали прозревать. А что, они не знали, что Россия, в общем, все 200 лет в основном была крайне враждебно настроена в отношении евреев, которые жили, скажем, на ее территории, а позднее Израиля? Эта позиция метафизическая, она не изменится никогда. И вот эта ностальгия, о которой мы слышим, она тоже довольно странная. Вот, пользуясь случаем, я хочу обратиться и к израильскому представителю, который принимает участие в передаче. Как-то очень скоро все эти люди забыли то, собственно, от чего они уехали. Ну, например, послевоенный 40-летний культурный геноцид евреев, не говоря уже о том, что было в 19 веке, в 20 веке.
Да, Михаил Ильич, да, давайте дадим господину Басковичу возможность вам ответить, потому что это такой серьезный вопрос, да? Да.
Ну, смотрите, тема достаточно сложная, и довольно много обсуждалось, скажем, после публикации книги Солженицына. Дело в том, что взаимоотношения двух народов, русского и еврейского, они в разные времена имели разные страницы. И наряду с негативными страницами там, страданий, преследований по отношению к евреям, погромов и так далее, были страницы и довольно ну, взаимопонимание, и кроме того, и другого, того, что евреи были и есть часть великорусской культуры. И среди представителей выдающейся русской культуры есть немало евреев. Это не надо сбрасывать со счетов. Нет, евреи имеют такую память, имеют довольно долгую память. Но другое дело, на чем концентрировать свое внимание. Только на отрицательных моментах или также и на положительных моментах?
Я бы здесь добавил следующее. Да, то, что происходит, я соглашусь и с теми образами, которые наш радиослушатель привел, очень действительно попадающие в точку. Но в данном случае я бы говорил, что речь идет о политиках и о политике. Умонастроения в людях, в обществе, в общем-то, они колеблются. Все было, да, было. Но я хочу напомнить о том, что происходило в 90-е годы. Я не знаю уж, как там менялись настроения в обществе, но политика России при Ельцине, Козыреве была совершенно другой. Именно тогда Россия, Москва начала отказываться от поддержки радикальных режимов на Ближнем Востоке, продвигаться на поле умеренных арабских стран, сотрудничать с Соединенными Штатами, Европой, ближневосточному регулированию и восстановив дипотношения с Израилем, наращивали всякого рода связи, контакты. Вот то, что мы сейчас видим, это разворот политики наверху. Конечно, посылаются политиками гнуснейшие сигналы. Я не скажу другого иначе, как только в превосходной степени. Не гнусные, а гнуснейшие сигналы обществу. Это мы сейчас наблюдаем. И вчера, кстати, я повторяю вновь, это вывелось в тираду господина известного Проханова насчет того, что Израиль не имеет права на существование. Да, теперь даже такие вопросы обсуждаются, но это все с подачи политиков, конкретных групп людей, конкретных людей, кстати сказать, вот, совершенно четко идентифицируемых, конкретных мозговых центров. И, разумеется, это в электоральном контексте происходит, и здесь я не хочу углубляться. Это, наверное, проблема изменения российской политики. Это, видимо, тема особой передачи. Но вот я хотел бы разделить ту проблему на две части, на два аспекта отношения политиков в России к Израилю, точнее, путинского руководства, эволюция его самого и, соответственно, общество. В обществе, разумеется, все совсем не так, но сигналы сверху посылаются, увы, далеко не самые приличные.
Тут вот в высказывании нашего радиослушателя одна мысль, которая меня насторожила. Да, он сказал, что это был случайный перерыв. Ведь, по большому счету, российская внешняя политика в ближневосточном аспекте, да, когда она конструктивна, она связана просто с осознанием исторической роли России в Европе.
Да, вот ее пытались, историческую роль, это переформатировать в положительном ключе в 90-е годы. Все это охаяли те, кто сейчас находится, так сказать, сверху, так скажем, и у власти, и сверху в Москве. То есть это совершенно бывшие оппоненты. Это коллеги, сторонники, симпатизанты господина Проханова, вот который вчера так ярко выразился, я его сегодня все цитирую.
Почитаем пейджер, чем дать слово новому слушателю. Господин Портников, вы спите и видите, чтобы Россия была под хвостом США и Израиля, пишет Элла. Не вижу в снах российской внешней политики, Элла. Матвеев. Цель у Кремля одна. Назло благополучным соседям приглашу к себе в гости их злейшего врага. Может, наше руководство преследует просто личные интересы, раз им наплевать на имидж России, спрашивает Светлана. Сионисты и американцы убивают мусульманских фанатиков. Мусульманские фанатики убивают сионистов и американцев. Те, другие, третьи тратят на это большие деньги. На борьбу для России все это хорошо. Вот, считает Александр из Москвы. Поведение президента Путина проявляется тем, что он говорит одно в международном масштабе, а делает совершенно другое, пишет Воробьев. Вот меня, к сожалению, не удивляет дружба с террористами. Вспомним дружбу с Гитлером. Наступаем на старые грабли, история ничему не учит, пишет Татьяна. Путин общается с теми людьми, которыми нормальный человек руки не подаст. Это Сирия, Ирак и так далее. Ракетами ни на кого не испугаешь, ни одна не улетела. Это фанфаронство. Богатейшая по природным ресурсам страна живет в нищете, хотя число миллиардеров у нас в стране рекордное. Это заслуга и Путина, пишет Олег Борисович. Ой, вообще я хотел бы сказать, чтобы уже оставить эту тему как бы немножко скомканной, что президент России все-таки ни разу не встречался с Халедом Машалем, вот не встречался, потому, а вот все, у нас, к сожалению, такая ситуация, когда все понимание роли России, оно всегда сводится к фигуре, да?
Так,
да?
Давайте не будем здесь наводить туман.
Тень на плетень, вы хотите сказать, да.
Конечно, он не встречался и не жал рук, но, кстати, прорабатывался вариант случайной встречи его во время первого визита Машаля в Кремле, случайной, то есть во время прогулки в Кремле, посещение музея. Случайно так вот вышел из одного здания, делегация из другого, и вот они перекинулись с лагерями, пожали друг другу руки. Вот, этого не произошло. Кстати, многие ждали, когда же это случится. Где же они случайно пересекутся? То есть, в общем-то, какая-то мина соблюдается, что да, не надо, но все хорошо знают, что это лично он инициировал. И, кстати, к большому удивлению Лаврова.
Давайте дадим слово Геннадию из Москвы. Здрасте, Геннадий.
Добрый день.
Здрасте.
Я прошу объяснить мне, пожалуйста, я никак не могу понять. Вот сей господин в свой первый приезд сюда на маленькой пресс-конференции в аэропорту заявил: мы приехали сюда не для того, чтобы вы нас учили. Это что, имидж России? Как могли бы вы вытерпеть это? И второе. Известно, что питьевой водой и электроснабжение Израиль снабжает Палестину.
Ну, да,
это если... что? Сверхтолерантность, что ли? Если они не признают Израиль, так а зачем же они тогда берут питьевую воду и электроснабжение? Я никак этого не могу понять. Объясните мне, пожалуйста.
Господин Москович, объясните слушателю. Зачем Израиль поставляет воду в Палестину?
Но дело в том, что мы-то живем совершенно другими критериями. У нас все-таки Израиль — это государство демократическое, государство, которое соблюдает права человека не на словах, а на деле. Они не хотят, израильтяне, чтобы умирали палестинцы от недостатка воды или электроэнергии, или чего-то такого. Именно этим объясняется наша позиция.
Александр,
это только в некоторых средствах массовой информации израильские там солдаты изображаются как совершенно бесчеловечные существа, типа эсэсовцев и так далее. Ничего подобного. Израильские солдаты очень-очень аккуратно относятся к тому, куда они стреляют, зачем они стреляют и так далее. Если случается, не дай бог, какое-нибудь несчастье, ЧП, то по этому поводу всегда ведется расследование, и те, кто виноваты в этом, они на самом деле наказываются.
Мне очень сложно объяснять логику, я в первой части вопроса не к электроэнергетике в Израиле, а первое, что произнес Халид Машаль там в аэропорту, и почему Россия и Сербия, российские руководители, да, стерпели. Я от чисто бытового понимания, это, кстати, политика и быт, это очень тесно связаны, уровни, да, понимания проблематики очень тесно, и аналогии весьма уместны. Но я бы перебросился на другой уровень и сразу бы сказал, что если это терпят организаторы двух визитов, значит, им это нужно для чего-то, для чего-то другого, что значит, все это позорище нужно в какой-то другой игре. Какой игре, догадайтесь сами. Я думаю, что более глобальной игре, более масштабной игре, задача, цель в которой, как минимум, укусить Соединенные Штаты, которые теперь становятся, так сказать, противником. Вот. И по всем Азиатам. На Ближнем Востоке это сделать проще всего. Там больше всех террористических группировок.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Приветствую вас всех. А вот не кажется вам, господа, что это абсолютно логичное продвижение вот этой российской власти по антидемократическому пути заставляет их искать себе друзей именно в этом клане. И что по той формуле, знаете, мы с вами одной крови, ты и я. Поэтому вот такой вот антидемократический фронт, который сейчас формируется, куда Россия входит, он грозит не только России большими бедами, а и, надо сказать, Израиль вообще будет поставлен на границе, потому что Россия, ведь не без помощи России Иран делает свою бомбу, которую он без всякого сомнения бросит. И так сказать, этот самый Хезболлах и Хамас то же самое поставили своими принципами уничтожения Израиля. А Лавров, кстати, сказал, что мы согласен с вашими принципами. Это все очень и очень плохо может кончиться. И не менее для России. Могу вам сказать, представьте, сосед приходит к вам и говорит: дайте мне денег, я киллера найму, чтобы вас убить, занять вашу квартиру. Это вот такая позиция сейчас вот этих людей, которые приехали в Москву просить денег. Спасибо.
Ну вот такое мнение радиослушателей, собственно, мы об этом говорили на протяжении нашей программы. Я хотел бы вот о чем у вас больше спросить. В принципе, есть, да, вот много составляющих этой российской политики в регионе. Иран, и Хамас, и все остальное. Но проблема же еще заключается в том, что, казалось бы, вот Россия вместе с тем ощущает себя посредником в ближневосточном регулировании, участником квартета. Насколько серьезно здесь как бы возможности влиять на Россию, используя это ее желание быть посредником? Насколько израильтяне вообще считают, что Россия нужна как посредник в этой ситуации?
Действительно, в 90-е годы, когда приехал сюда первый посол России Александр Бовин, личность совершенно незаурядная, было очень много сделано российской дипломатии для изменения имиджа России здесь и для сближения этих двух стран, России и Израиля. Однако в последнее время, во время, значит, правления Путина, все это меняется. И сейчас уже российские дипломаты не имеют того влияния в Израиле, какое имел Александр Бовин. И вот эти шаги российского руководства последние, а именно привечание Халида Машаля в Москве, заигрывание с Ираном и так далее, они на самом деле ничего хорошего не несут и для интересов России, поскольку Россия уже не воспринимается здесь, в Израиле, как объективный посредник, а воспринимается приблизительно так, каким воспринимался Советский Союз в Израиле. То есть силой, которая на самом деле идет против израильского народа и против вообще интересов этой страны. А сейчас речь идет о существовании государства.
В Израиле это очень остро ощущают. Поэтому неудивительно, что Либерман поехал в Москву для того, чтобы каким-то образом добиться взаимопонимания с Россией по этому вопросу. Я не думаю, что ему это удалось. Таким образом, я могу сказать, что в настоящее время роль России как объективного посредника, она все время уменьшается, и я думаю, что она сойдет на нет.
Абсолютно согласен. Это важнейший итог линии российского руководства по отношению к ближневосточному регулированию. Я имею в виду палестино-израильский трек. Вот. Но замечу, когда я то же самое говорил про Путина, да, как воспринимается Путин, наш коллега Воль сказал, что это радикализм и привлечение. Но вы повторили то же самое, разве что безобразности, там, китель, ряды, в которые выстраивается образ Путина, да, там, вот. Но я имел в виду ровно то, что вы сказали сейчас таким аккуратным, в аккуратном тоне и без эмоций.
Ну, потому что господин Москович вынужден учитывать то, что Россия, так сказать, большая страна, которая общается не с лучшими друзьями Израиля.
Да, ну, так что никакого радикализма.
Ну, собственно, мы можем уже приближаться к окончанию нашей программы. Напомню, что обсуждали мы с нашими гостями. Был здесь главный редактор интернет-издания «Мидест.ру» Александр Шумилин, здесь в нашей московской студии. И в Израиле был ученый, публицист Вольф Москович. Мы обсуждали последствия приезда в российскую столицу, второго уже, собственно, приезда, да, лидера палестинской организации «Хамас» Халеда Машаля, его переговоры с российским руководством, то, как отразится этот приезд на ситуации на Ближнем Востоке, на роли России на Ближнем Востоке. Пришли к неутешительному, по крайней мере, здесь, в этой студии, да?
Безусловно.
Спасибо вам, что вы были с нами. Напомню, что программу эту вел Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. Всего вам доброго, господа. Хочу также напомнить, что сразу по окончании нашей программы в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Тема выпуска. Концерн Airbus признал, что находится в серьезном финансовом кризисе. В Чечне открылась правозащитная конференция, на которую отказалось ехать большинство российских и зарубежных правозащитников. В России проходят акции протеста против строительства новых атомных электростанций. Ну и, разумеется, другие актуальные темы, традиционные рубрики, обзоры печати, новости экономики и спорта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15100.